Я стал постепенно понимать, что самое подходящее физическое пространство для такого разговора – это театр. Я сейчас говорю про физическое помещение театра. Я оказываюсь все время на разных площадках. И я понял, что театр – это самое хорошо оборудованное для этого места. Мне нравится черный пол и то, как устроена эта поверхность, и то, как она ведет себя и со звуком, и со светом. Как правило, там самый хороший звук и самый хороший свет и условия для того, чтобы показывать мои картинки и видео. Но дальше стало понятнее и понятнее, что это не случайное совпадение.
Добрый день. Это подкаст «Закати сцену». Я его ведущий Михаил Калужский. Сегодня у нас в гостях Илья Колмановский. Это его слова, вы только что слышали. И обычно, представляя гостя, сразу говоришь о его профессиональной идентичности. Но оказалось, что Колмановского представить не так просто. Давайте для начала скажем так. Автор подкастов «Голый землекоп» и «Полтора землекопа», регулярно выступающий по всему миру с рассказами о биологии, об устройстве природы, нашего тела и сознания.
Придя из себя от первого шока, я вдруг обнаружил себя просто посреди комьюнити, сначала Тбилиси, в котором открылись какие-то совершенно новые возможности для такого диалога, потому что многие из людей, которые приходят на эти встречи, мне кажется, не очень ходили на них до войны. И я обнаружил множество этих диаспор, которых раньше не было, в которых люди чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы говорить про науку и думать про науку и про будущее. И эти встречи невероятно согревают и меня, и, надо надеяться, до какой-то степени и тех, кто приходит на эти встречи. И мне очень хочется продолжать этот разговор на русском языке. И я буду делать это, пока на эти встречи будут приходить хотя бы сколько-то людей. В конце концов, тут не так важно количество, как качество этих бесед. И вот за эти 2 года у меня было много таких, которыми я очень-очень дорожу. И это не обязательно большой аудитории. Вместе с тем, мне хочется вести эти разговоры на других языках тоже. Я подумываю про это. И я думаю, что будет интересно, если мы выйдем за рамки строго русскоязычного разговора, и в мире есть много людей, которым это тоже интересно, и мне хочется общего диалога.
Но мы говорили не столько о том, что делает Колмановский, сколько о том, как. Собственно, мы с Ильей и решили записать этот эпизод, когда во время совершенно не публичного, а вполне частного дружеского разговора он сказал о сложности своей профессиональной самоидентификации.
Ну, я не знаю, как назвать это одним словом. Если приходится, то, может быть, я называю это что-то вроде научного обозревателя, но действительно все слова какие-то получаются не очень похожие на то, что я делаю в реальности. Но у этой работы есть как бы две половины. Одна такая традиционная, состоящая в том, что я читаю научные новости, читаю статьи, которые ученые публикуют в рецензируемых журналах. Иногда разговариваю с ними в Zoom или лично, приезжаю в их лаборатории, иногда становлюсь добровольцем в их экспериментах или кем-то вроде полевого ассистента, если дело происходит в полевых каких-то ситуациях. А вот про вторую половину очень трудно как-то сказать одним словом. Я начинал с того, что был журналистом, это то, как мы с тобой познакомились. И я думаю, что этот менталитет у меня остался, и это основа того, что я делаю. Позиция журналиста состоит в том, чтобы стараться быть объективным, стараться для того, что мы исходно как бы собираем применять максимальную какую-то строгость в том, как мы отбираем материал. Но дальше есть некоторый общий разговор, который журналист ведет. Ну, идея журнала, да, как какой-то общественной площадки, когда-то в 18 веке. Некоторый разговор в гостиной, но как бы вне зависимости от того, как выглядел печатный станок и конкретный какой-то медиум, у такого разговора всегда есть какая-то своя драматургия. Есть образ кого-то, кто пришел поговорить с нами. И он может встать на табуретку и голосом диктора что-то нам говорить, а может стремиться к каким-то другим формам. И вот если говорить про эти формы, то вот этот мой лирический герой за эти годы, что я этим занимаюсь, он выбирал разные формы. Я понял со временем, что офлайн, то есть буквально гостиная, в которой мы собрались, чтобы поговорить, это какая-то очень важная для меня форма. И это одна вещь, а другая вещь, я стал постепенно понимать, что самое подходящее физическое пространство для такого разговора – это театр. Я сейчас говорю про физическое помещение театра. Я оказываюсь все время на разных площадках. И я понял, что театр – это самое хорошо оборудованное для этого места. Мне нравится черный пол и то, как устроена эта поверхность, и то, как она ведет себя и со звуком, и со светом. Как правило, там самый хороший звук и самый хороший свет и условия для того, чтобы показывать мои картинки и видео. Но дальше стало понятнее и понятнее, что это не случайное совпадение. И вот почему. Когда ты хочешь завести такой разговор, а разговор это действительно всегда интерактивный, и те, кто приходит на эти встречи, являются такими же важными участниками этой встречи, как и я, потому что этот мой герой, он как бы не стоит действительно на табуретке, не стоит на пьедестале, а действительно всерьез имеет в виду некоторое равенство. Может быть, некоторое неравенство в информированности, но мы в 21 веке, нам, наверное, не нужно специально оговаривать, что информированность оказывается все меньшим предметом какой-то привилегии. Мы понимаем, что информация очень доступна в 21 веке. Поэтому этот мой герой действительно не стоит на табуретке, разговор некоторый общий. А дальше возникла еще одна очень важная вещь, которая стала меня все дальше сближать с театром. Можно себе представить такой спектр разговора про науку и про то, как она меняет нашу жизнь. На одном краю спектра будет учебник. Мне кажется, лучше бы поставить туда университетский учебник, потому что, когда я начал учиться в университете, я увидел, что там тоже есть учебники и домашние задания, я увидел сразу очень большую разницу, потому что эти учебники, они как бы действительно про правду и про жизнь. Они могут быть тоже, например, по ботанике, тоже про растения, но только авторы всерьез имеют в виду, что растения существуют, и это самая важная вещь на свете для них. В то время как школьные учебники часто, от них часто очень как бы чувствуешь, что это все понарошку и что это какой-то фальшак. Я еще вернусь к этой очень важной для меня вещи, теме аутентичности. Но вот на одном краю спектра будет стоять учебник или, может быть, монография, научная монография. Дальше, может быть, будет какой-то обзор, который, обобщает какие-то научные исследования для какого-то промежуточного разговора. Дальше будет популярная книга. Но я убедился, что у этого спектра есть еще очень много прогонных километров дальше, потому что я вдруг понял в какой-то момент, что ты можешь опираться на очень серьезные документальные какие-то факты, аутентичные. Но вопрос, что ты и как про них говоришь, если ты хочешь вовлечь, может быть, часто малоинформированных людей в разговор. Это будет решение вопроса о том, сколько там образа. Какой вес играет образ? Я понял в какой-то момент, что образы – это очень емкий канал передачи сообщения. И они включают, простите за старомодную лексику, очень такие правополушарные механизмы. Сейчас немножко современная нейронаука скептически смотрит на это разделение. Но я понял, что если у тебя не очень много времени и не очень большой канал внимания у людей, которые доверились тебе и согласились потратить часть своего внимания, вот уж самый драгоценный ресурс в 21 веке. Я понял, что образы, которые вы создаете при помощи картинок, при помощи речи, при помощи интонации, часто при помощи тембра голоса, при помощи звука, при помощи каких-то историй, которые вы рассказываете, это чрезвычайно важный транспорт для этого разговора.
Так Илья Колмановский, которого называют биологом или просветителем, или популяризатором науки, понял, что он занимается театром, что перформативность и другие театральные средства оказываются необходимыми инструментами для его работы. Те научные шоу, которые он устраивает, регулярно проводятся на театральных площадках. Как, например, на прошлых выходных в Лондоне на сцене Tabernacle Theatre. В Лондоне Колмановский давно сотрудничает с продюсерской компанией Bird & Carrot, и результатом такого сотрудничества были такие проекты, как, например, Homo Mutabilis. Это была коллаборация Колмановского, режиссера Константина Каменского, видеохудожника Олега Михайлова. В результате получилось интерактивное, сложное, многослойное действие, в котором шла речь о моральных аспектах генетической модификации человека. Но Колмановский одновременно следует и другой традиции, принадлежащей еще 20 веку. Здесь можно назвать разные имена, например, Ираклия Андроникова или Ивана Салертинского. Но чаще всего, слушая Колмановского, я вспоминаю телевизионные лекции Юрия Михайловича Лотмана, потрясающие интеллектуальные one-man-show, где разговор был и сложным, и одновременно увлекательным.
И тут я неожиданно понял, что я нахожусь глубоко уже на территории театра. И в разговорах с детьми, с семейной аудиторией, и в разговорах со взрослыми. Со взрослыми это чаще похоже, может быть, на стендап, Хотя у меня есть несколько случаев, которыми я очень дорожу, когда это был не стендап, а ну вот именно какое-то серьезное сотрудничество с театральными художниками, с видеоартом каким-то и разными мультимедиа-инструментами для создания такого моноспектакля. По крайней мере, один такой у меня был опыт, я бы хотел про него рассказать. И другое – это сотрудничество с музыкантами, когда буквально вместе с музыкантами на сцене мы рассказываем какие-то важные истории про музыку и мозг. И это оказывается очень таким полезным способом говорить про вещи, которые начинаются с рецензируемых публикаций из каких-то лабораторий сегодня. В любом случае, важно вот что. Идея этой лаборатории, то, как я ее видел, была в том, что она создает такие иммерсивные экспириенсы. Кстати, говоря про образцы 20 века, у меня очень отзывается все, что ты говоришь, в частности и в особенности про Юрия Михайловича Лотмана, потому что меня это совершенно сформировало как подростка. Я помню, что я был потрясен именно этой комбинацией какого-то невероятного по объему, мощи, глубине сообщения, которое сразу так много несет, вот этими удивительными средствами, о которых ты говоришь, да, где перформативность, безусловно, очень много весила для меня. Просто смотреть на этого человека, просто слушать тембр и его способ разговаривать. Кстати, так вот про образцы 20 века. Когда я стал думать над тем, как сделать такую лабораторию, идея тогда была в том, что вот будет такой музей науки, куда приходят люди и, допустим, видят, что через час что-то интересное начинается в лаборатории биологии. Они записываются и приходят в лабораторию, а там будет происходить такой часовой экспириенс, какой-то образовательный интерактивный экспириенс. Идея была в том, чтобы вот уйти от фронтальности, а прийти к тому, что люди являются соучастниками такого экспириенса, причем они приходят как бы из ниоткуда и уходят в никуда, они как бы тут не требуется какой-то подготовки. Это могут быть разные люди, семейные группы и кто-то, кто случайно записался разного возраста. Так вот, я тогда довольно много поездил по миру и увидел, что во Франции существует потрясающий дворец открытий, Palais de la Découverte, которым к этому моменту уже 50 лет. Так все устроено, что он весь состоял из таких интерактивных экспириенсов. Там была аудитория, которая специально подготовлена, в которой 50 лет читается одна и та же очень театрализованная лекция, которая называется «Лотерея наследственности», где были размещены такие уникальные учебные пособия, которые позволяют в театрализованном режиме объяснить людям, как происходит тасовка генов при формировании половых клеток и в итоге людей, или крыс, или мух. Я, кстати, недавно узнал из одной книги, которую сейчас пишет одна французская писательница, что, в свою очередь, люди, которые придумывали этот музей науки, они выросли из такого целого культурного круга, который возник в рамках протестного движения вокруг дела Дрейфуса в конце 20 века. Целый культурный слой. Так вот, возвращаясь к этому ящеру. Один из сценариев, и у меня ушло пару лет на то, чтобы все это сделать, был такой. Люди входят в эту лабораторию, и вдруг выясняется, что в ее полу встроена песочница. Она открывается, и вы совершаете раскопки, и выкапываете кости. Это были очень качественные, музейного качества реплики с скелета, который был найден в Пермской области. И вы собираете и монтируете этот скелет, чтобы прикинуть, как мог выглядеть этот товарищ. Идея в том, что в этот момент вы оказываетесь погружены в научное исследование, которое за несколько лет до этого происходило реально в одном из институтов Академии наук, в Палеонтологическом институте. Эта находка была столетней давности, и вы собираете этот скелет и смотрите на то, как он устроен. Речь идет про ящеров, которые были королями суши до динозавров. Это так называемые зверообразные рептилии. Действительно, еще пермского периода. Они были такие вот размером с бегемотика. И там важно вот что, что вы собрали его, и вы видите, что он стоял на очень широко расставленных руках и ногах. Его локти торчали в стороны, колени торчали в сторону. Так двигались животные в те времена. Надо сказать, если вы сейчас слушатели этого подкаста, попробуйте так встать, так, чтобы ваши грудь и живот были бы пониже, около пола, и попробовали бы сделать сейчас по комнате несколько шагов. Вы убедитесь, что это очень тяжело. И действительно, им надо посочувствовать. В те времена были грозные хищники, и вот этот травоядный ящер, о котором я сейчас рассказываю, параэозавр, они все ходили шагом, медленным шагом, и хищники, и жертвы. Интересно себе представить это время, потому что бег возник гораздо позже, уже в мезозое при динозаврах. И вот следующее, что происходит, вы обнаруживаете, что в этой же лаборатории есть полная копия, реплика следовой дорожки, которую совсем недавно обнаружили палеонтологи. И если вы посмотрите на эти следы, вы можете вместе с палеонтологами подумать над тем, как мог передвигаться этот ящер. Моя идея была в том, чтобы рассказать об этом открытии, об этом исследовании, поместив вас в роль расследователей. Группа из 12 человек ведет следствие. У меня есть некоторые подсобные для вас материалы, подручные материалы, при помощи которых, глядя на эту следовую дорожку, вы можете подумать над тем, как должен был передвигаться этот ящер. Так вот, вы пришли бы к выводу, что он действительно передвигался иноходью. А именно, он поднимал две левые ноги и переносил их вперед, и две правые. Если вы все еще стоите на полу в той позе, которую я предложил вам занять, и сейчас попробуйте провести этот эксперимент, вы убедитесь в том, что вы немедленно рухнете, если вы поднимете две левые ноги, если вы очень широко расставите перед этим ваши ноги и руки. И он должен неминуемо упасть. Как он мог передвигаться? И вот тут мы выходим в коридор и встречаем живого такого ящера, а именно великолепную модель, которую разработал автор этой идеи, такой Александр Николаевич Кузнецов, которого потом мы вместе с семьей спасали и вывозили из России в начале войны, когда мы уже были в безопасности, и мы занимались помощью в том, чтобы вот вывозить и спасать каких-то ученых, которым надо было срочно уехать. Забегая вперед, кстати, сейчас он успешно разрабатывает похожего робота в Хайфском университете. Так вот, вы увидели бы, что этот ящер передвигается, как такая русская игрушка, идет бычок, качается. Если вы как следует раскачаете и потянете за веревочку, он довольно хорошо идет и на ходу. И если вы все еще пытаетесь попробовать делать то, что я вам говорю, попробуйте раскачаться и передвигаться, сильно раскачиваясь из стороны в сторону. В этой ситуации выяснится, что вы не просто не падаете, в действительности вы будете довольно здорово экономить энергию. И эта походка, судя по всему, была довольно экономичной, хотя и не быстрой.
Думает ли Илья Колмановский про ожидания своих зрителей? Возможно, они приходят на его выступление не за театром, а за набором знаний. Может быть, перформативность, музыка, эффектный визуальный ряд работает на другую задачу. Мы, и говоря мы, я имею в виду русскую культурную традицию, все же привыкли к тому, что сторителлинг и наука до сих пор принадлежат разным мирам. Для современного искусства, для современного визуального искусства, например, art and science – это уже привычное и бурно развивающееся направление. Но для сценических искусств это еще terra incognita.
Я про них много думал, хотя недавно я понял, что я думал больше интуитивно и образами. А вот есть люди, которые думают про это словами. И Иван Воропаев, который много про это думает словами, с одной стороны, с другой стороны, иногда оказывается на моих этих встречах, сказал мне, что «А вот я понял, что вы делаете». И мне это было страшно лестно и очень важно услышать. Ну, во-первых, сам факт, что он вообще может на мне сфокусироваться, это было ужасно лестно. Но он говорит, смотрите, вот мой подход к театру такой, что вот вы купили билет, вы сейчас пришли, сели в зал, и я не буду изображать на сцене героя Шекспира, потому что вам это будет совершенно очевидно, что я надел парик, и это будет какое-то странное неловкое положение для меня и для вас. Тем более, даже если я сниму парик и, наоборот, буду ходить по залу и попробую там облить вас водой, как-то еще по-другому вовлечь вас в ситуацию, это только будет увеличивать степень как бы кривляния. И он говорит, я вижу, что то, что вы делаете, очень похоже, потому что вы не надеваете на себя костюм ученого или даже костюм журналиста. У нас другая с вами договоренность. Он говорит, вы купили билет, и я, вот Иван Воропаев, сейчас сяду здесь, и я сейчас прочитаю вам пьесу Шекспира. Но я Иван Воропаев. И в момент, когда он сказал, у меня просто совершенно как бы сложилась картина того, что я на самом деле делал всю дорогу, да, потому что действительно мой этот герой, он устроен ровно так. Он не пытается кем-нибудь притвориться, он не пытается кем-то быть. Это просто такой вот, ну, человек в кроссовках и там в рубашке, который сидит на стуле, на барном стуле, и действительно мы хочет какого-то общего разговора про вещи, которые он увидел и услышал. Он свидетель. Это я понял про себя. Но дальше понятно, что из уважения к зрителю и к его вниманию мы используем истории как очень важный транспорт. И тут я хочу привести пример, скажем, из моего диалога с тоже ужасно авторитетными для меня людьми, которые делают подкаст Radiolab. Я провел несколько дней в Лос-Анджелесе в общении с главным редактором, которого зовут Латиф Нассер. Я пробовал питчить всякие мои истории, они ему понравились, и я, может быть, продолжу это делать. Он говорит, слушай, это все плодородная почва, но я тебе хочу сказать одну вещь. Ты не смотрел, говорит, лекцию Курта Ванегута про сюжеты, про то, как устроены сюжеты? Я честно сказал, нет. Он говорит, вот посмотри, там у него есть чудесный пример у Курта Ванегута, где он использует Золушку для того, чтобы изображать то, как должна идти кривая любой хорошей истории. Там должно начаться с некоторой нейтральной ситуации, потом должно резко стать плохо, а потом двигаться к какому-то счастливому результату. Ну и лучше несколько раз пересечь эту ось.
Now another story that's very popular, and none of these are copyrighted. I call it boy meets girl, but it needn't be about a boy or a girl. It's somebody on a day like any other day comes across something perfectly wonderful. Oh boy!
Вот говорит, смотри, вот есть сюжет, который мы забросили, может быть, ты им займешься. Был такой Нобелевский лауреат, который открыл явление аутоиммунных заболеваний. Он первым вообще сформулировал, что иммунитет может нас атаковать. И это история открытия. Ну, мы хотим рассказывать историю открытия, да, со времен охотников за микробами, которые 100 лет назад были написаны. Собственно, Поль де Крив понял, что это транспорт для рассказа. У нас должен быть герой, у него должны быть, ему должно вести, не вести. Мы должны, только тогда мы будем инвестироваться в его историю, инвестироваться вниманием. Так уж работает наше внимание. И вот он говорит, я сейчас возвращаюсь к Латифу, и вот он говорит, я выяснил, что, оказывается, этот человек практиковал БДСМ-практики. И вот, понимаешь, сейчас для примера, говорит, скажу, было бы идеально, если бы ты нашел мемуары сотрудницы его лаборатории, которую он позвал на свидание, и попросил что-нибудь там сделать, и она дала ему по морде и ушла со свидания. Но на следующий день она приходит в лабораторию, начинает слушать его идеи. Тут ей приходит в голову, что именно такой человек должен был бы интуитивно прийти к этому открытию, что наш же иммунитет может сделать нам больно и может сделать нам плохо. Мы очень ржали, пока он это говорил, но здесь есть зерно, да, потому что мы, конечно, хотим рассказывать истории. Причем у них лучше всего, если будут антропоморфные герои какие-то, да, но мне приходится рассказывать истории, в которых герои белки, рибосомы и митохондрии, и я как бы апеллирую к некоторому анимизму, да, к тому, что наше первобытное сознание охотно наделяет душой разные предметы. Вот я живу с человеком, который разговаривает со своей кофемашиной по утрам, и это полезный все транспорт для того, чтобы донести особенно часто какую-нибудь сложную историю. Вот у нас тут сейчас вышел третий выпуск нового сезона подкаста «Голый землекоп», и мы очень беспокоились с Андреем Борзенко, потому что героями этого выпуска являются эндометрий, выстилка матки, прогестерон, овуляция, менструация. Ну, там появляется эмбрион, плод и немножечко мать и немножко отец, но в виде совершенно таких античных героев в маске без мимики. Точнее, их гены. И там речь идет про игру между их генами. И мы очень беспокоились, потому что на наши выпуски всегда рассказывают историю. Но Андрей виртуозно это делает, и мы вместе придумали все же превратить это в историю с сюжетом. И этот выпуск оказался самый популярный за все время существования подкаста, сейчас вот 4-й сезон. Там масса историй, которые, я не знаю, я рассказывал, давясь от слез, потому что там было всякое в прошлых сезонах. Но тут оказалось, что нам все-таки удается донести образ и рассказать историю, которая очень многих людей ангажирует.
До каких пределов может дойти это использование перформативности? Что еще может сделать человек в кроссовках и рубашке, сидящий на барном стуле? Дойдет ли интенсивное освоение театрального инструментария до того, что ты создашь научную оперу?
Я не буду петь, я пощажу вас, но я залезу с видеокамерой в рояле, буду вести оттуда трансляцию, что я уже делал пару раз. У нас есть такой проект с моим другом Юрием Дашевским, скрипачом, и есть цикл таких концертов, где, ну вот на одном концерте мы рассказываем, как появляется звук с физической точки зрения, это про физику звука. А в другом про музыку и мозг, и я заставляю людей слушать очень страшную какофонию, которую придумал один норвежский нейроученый, взяв за основу шутку Баха «Бадинери». Но он ее искажает, а потом сажает людей в томограф и смотрит, что происходит с их мозгом, когда они слушают эту искаженную музыку. Смотри, ты на самом деле сейчас затрагиваешь очень такое слабое место во всей моей постройке. Нет, я надеюсь, что я не камлаю, и я надеюсь, что я знаю, что мои, неважно, лекции или подкасты, или заметки, которые я пишу, за основу берут бескомпромиссно научные вещи, максимально далекий от синкретического, да, собственно, наука стоит на другом полюсе в этом спектре возможного человеческого опыта. А, да, наука — это такая специальная область деятельности, где 2 плюс 2 всегда равно 4, если А равно Б и Б равно С, то А обязательно равно С. Определение синкретического сознания, что оно как раз совершенно непроницаемо к противоречиям, непроницаемо к опыту, который может эти противоречия пытаться вскрывать. Там всегда все правда одновременно. Мы одновременно и племя Йоруба и леопарды. Это нельзя сказать, что мы по ночам превращаемся в леопарды в наших сновидениях. И в частности, наши сновидения не полностью отделены от реальности для синкретического сознания. Простите, что я привожу в пример племя Йоруба и идеи Леви Брюля, которым больше 100 лет, и они выглядят колонизаторскими. Их очень легко довести до употребимого вида, сказав, что это просто относится ко всем людям, и все люди немножечко леопарды. И у нас у всех есть эта сфера как бы нашего сознания, которая немножко остается синкретической. И мы сталкиваемся с этим, когда мы не полностью сфокусированы, или когда мы под действием больших эмоций, или стресса, или художественного впечатления. Все так. И тут у меня возникают большие проблемы. Я сказал, что я начинаю с того, что в основе моего сообщения какой-то научный факт, научная идея, научное открытие, научный поиск. Но из-за того, что в моих сообщениях такая большая доза чего-то образного, я часто сталкиваюсь с таким эффектом, что людям все это очень понравилось, все внимательно меня послушали, но пришли к очень своим выводам, часто противоречивым, часто мало имеющим отношение к исходной идее ученых. Часто это случается с детьми, например, потому что, еще раз, я гораздо больше дорожу тем, чтобы мы хорошо провели с ними время, чтобы им было интересно, и у них что-то осталось важное, чем как бы знать, что я могу поставить, ну, все галочки, что они тест, например, после такой лекции пройдут хорошо, тест по этой теме. Я правда думаю, что есть другие способы научить их хорошо сдавать тест. Может быть, я должен был бы очень какие-то внятные написать в конце выводы или задать пару вопросов проверочных в конце. Но во мне что-то противится этому подходу. Я думаю, что мой герой не хочет оказываться в этом положении. Он хочет просто оставить открытый финал, немножко как у Чехова.
И вот мы все-таки подошли к той проблеме, которую я не мог решить в самом начале этого эпизода. Как определить то, чем занимается Илья Колмановский? Можно ли назвать себя перформером?
Ну вот да, Миш, поэтому я, наверное, я не гожусь на роль просветителя. Я вот сейчас только это понял, меня всегда немножко коробит, когда про меня пишут, что я просветитель. Так же, как когда про меня пишут, что я биолог. Это просто неправда, да, у меня есть кандидатская степень, я занимался наукой, но этим словом называют активно действующих ученых, которые проводят свои заключения через суд независимых слепых рецензентов, и это не я. И вот обе эти роли мне не очень близки. Просветитель, он тоже как бы стоит на таком пьедестале, и он просвещает. Популяризатор, он тоже делает какую-то вещь такую непонятную с наукой. То есть я очень, как бы это сказать, я очень уважаю коллег, неправильно сейчас все сказал, я очень уважаю то, что делают просветители, они есть, и я очень уважаю то, что делают популяризаторы. А я явно что-то другое делаю, потому что этот вот мой герой, у него такие отношения с наукой, как бы, которые подразумевают, что наука не требует популяризации. Наука вот есть, она является важной частью жизни, и цель моих сообщений – просто увеличить площадь контакта. Сделать так, чтобы у желающих, у тех, кто готов посвятить какое-то время и внимание этому подкасту или этому перформансу, получился бы какой-то свой контакт с этими идеями. Это некоторое шоу идей. Может быть, я только коротко добавлю, что вот этот мой детский подкаст «Полтора землекопа», который я сейчас веду, как и его предшественник, подкаст издательства «Розовый жираф. Карманный ученый», мне просто хочется отдельно про них сказать, потому что там есть вот этот потрясающий герой. Это мой собеседник или собеседница, дети. И меня совершенно завораживает этот жанр, потому что, ну, это бесценный собеседник, да, и те вопросы, которые они задают, которые никогда не повторяются, и их реакции на то, что я хотел бы, может быть, сообщить в ответ на эти вопросы, мне кажется, это самый, по-моему, увлекательный театр из всего, что мне доводится делать, с непредсказуемой драматургией, но она всегда есть, и она всегда происходит. Это такой театр для двух актеров. Послушайте.
С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Мы встретимся через неделю.